Возложение рук означает единение, которое в свою очередь означает братство. Во времена Ветхого Завета по повелению царей и священников руки возлагались на их головы, а также масло было вылито на их головы. Следовательно, возложение рук означает, во-первых, приведение людей под помазание главы, и, во-вторых, приведение их в общение тела. Сегодня в церкви апостолы являются представителями тела Христова. Они также олицетворяют власть Христа. Когда апостолы возлагали руки на верующих в Самарии, они признавали, что последние теперь находятся в теле. Как только эти верующие вошли в тело, на них сошел Дух Святой. Предположим, что спасенные в Самарии получили Святого Духа до прихода апостолов. Тогда Филипп мог бы подумать, что если бы апостолы знали, как работать в Иерусалиме, он также должен был знать, как работать в Самарии. В результате чего спасенные в Самарии не имели бы никакой связи со спасенными в Иерусалиме. И таким образом сказать, что в Иерусалиме есть Петр, а в Самарии Филипп, значило бы разрушить принцип тела Христова. Ибо если бы это было так, то работа, которую Бог совершил в Иерусалиме, и работа, которую Он совершил в Самарии, были бы двумя отдельными работами, а не одной, недифференцированной работой в двух местах. По этой причине этот случай в Самарии был важен тем, что он заставил верующих в Самарию видеть, что если бы они не подчинились единому телу Христа, то не было бы никакого помазания. Им пришлось ждать, пока апостолы не пришли из Иерусалима и не возложили на них свои руки. Ибо только тогда на них сошел Дух Святой. Нам нужно понять, что Святой Дух – это Дух единого тела, а не Дух отдельного человека. И если это так, то в принципе неправильно искать Святого Духа ради самого себя. Почему некоторые люди оказываются обманутыми? Почему, например, некоторые верующие становятся обиталищами злых духов? Это происходит из-за их индивидуализма, из-за того, что они не воспринимают тело Христова. Тот сосуд, который Господь ищет сегодня, это общий сосуд, а не индивидуальный. Индивидуальный труд и личные плоды никогда не смогут полностью удовлетворить сердце Господа, и они никогда не достигнут конечной цели Бога. Принцип возложения рук должен присутствовать в каждой работе. В таком возложении рук заключается признание единства. Возложение рук заключается признание братства. Возложение рук заключается исповедание единства. Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не станем снова полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном, Евреям 6 глава стихи 1-2. Здесь мы находим 6 вопросов, которые составляют учение о первых принципах Христа. И эти 6 можно разделить на 3 группы, по 2 в каждой, а именно. Первая группа включает в себя 2 действия. Вторая – 2 внешних свидетельства. И третья – 2 учения о будущем. Покаяние в мертвых делах и вера в Бога – это 2 действия. Крещение и возложение рук представляют собой 2 внешних свидетельства. А воскресение мертвых и вечный суд образуют 2 учения относительно будущего. Интересно, что сегодня мы не пренебрегаем 5 из этих 6, но тот, который касается возложения рук, мы упускаем из виду. Несмотря на то, что в Библии нет четкого указания на возложение рук, мы не можем отрицать тот факт, что люди, которые были спасены во времена апостолов, получали возложение рук сразу после своего крещения. Крещение для Христа, а возложение рук для тела. Возлагая руки, верующие свидетельствуют как о своих отношениях с телом, так и о своих отношениях со Христом. Это говорит о том, что он должен подчиняться власти руководителя и не действовать самостоятельно, что он должен отвергать индивидуализм как в работе, так и в жизни. «Страдает ли один член, — говорит Павел, — все члены страдают вместе с ним. Или один член удостоен чести, — все члены радуются с ним». 1 Коринфянам 12:26. Возложением рук верующий свидетельствует о том, что он избавился от индивидуализма и стал членом тела Христова. Когда человек принимает возложение рук, он делает это ради желания стоять на подобающем ему месте в теле Христовом. Передача дара через возложение рук. «Напоминаю тебе, — сказал Павел Тимофею, — чтобы ты возгревал дар Божий, который есть в тебе через возложение моих рук». 2 Тимофею 1:6. Здесь имеется в виду, что дар, который получил юный Тимофей, когда на него возложили руки, должен быть возбужден и пробужден. Более того, в другом месте Павел говорит Тимофею следующее: «Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства». 1 Тимофею 4:14. В приведенном здесь примере апостолы и старейшины передали Тимофею дар посредством пророчества. Тот, кто дает дар, это, конечно, божественное помазание. Когда Павел и старейшины возложили руки на Тимофея и помолились, Бог дал одному из них пророческую молитву, в которой тот предсказал, каким человеком станет Тимофей в будущем. И эта молитва регулировала вручение дара. Когда человек, имеющий глубокий опыт общения с Господом, возлагает свои руки на людей, содержание его молитвы становится характерной чертой человека, на которого возлагаются руки. Ибо здесь власть главы передается через представительного члена. И таким образом тому, кто получает возложение рук, преподносится надлежащий дар. Все, кто пережил возложение рук, должны видеть, что после этого они становятся частью тела. После этого они будут стремиться к духовности не ради личной выгоды, а ради блага тела Христова. Отныне не имеет значения, использует ли Господь их или кого-то другого. Они не будут завидовать, когда используют другого члена церкви. О, как много работы делается индивидуально! О, как много усилий направлено на получение личной духовной выгоды! Да избавит нас Бог от всего этого, как Он избавил нас от греха! Молитесь с помазанием. Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. Иакова 5:14. Этот стих следует читать вместе с отрывком из 1 Коринфянам 11 главы. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает». Стихи 29 и 30. Существует много причин для болезней. Некоторые из них связаны с нарушением естественных физиологических законов, но некоторые – с нарушением закона тела Христова. Если христианин не различает тело Христова и не следует закону тела, он будет подвержен слабости и болезням. В случае болезни такого рода он должен попросить старейшин прийти к нему. Эти старейшины назначены Богом в местное собрание. Они являются представительными членами церкви. Они представляют тело Христова в данной местности. Они придут и помажут больного елеем. Драгоценный елей на голове, который стекает на бороду, бороду Ааронову, который стекает на края одежды его. Псалом 133, 2 стих. В прежние времена священство масло выливали на Аарона первосвященника, а затем елей стекал с его головы на подол его одежды. Елей Божий находится на голове Христа, ибо Святой Дух дан Сыну. И таким образом христиане получают помазание под руководством Христа, своего первосвященника. Почему этот больной человек должен просить старейшин прийти и помазать его елеем? Когда человек болен, вы можете легко распознать его болезнь, зная лекарство, которое прописал или дал ему врач. Здесь, в послании Иакова, апостол говорит нам о том, что Бог предписал больному. Он должен попросить старейшин прийти и помазать его елеем. Помазание елеем – это то, что предписывается при болезни человека. Так зачем же тогда этот рецепт? Это просто потому, что он потерял помазание. Если бы он стоял на надлежащем месте, как подобает члену церкви, он бы не потерял помазание и, следовательно, не заболел бы. Но поскольку он не различает тело, следовательно, он болен. Что будут делать старейшины в таких обстоятельствах? Они приведут больного в порядок и заставят его вернуться в тело Христово. Если верующий живет в теле, он не потеряет помазания. Но если он выйдет из тела, он либо заболеет, либо умрет. Давайте же поймем из этого, что будет хорошо, если мы действительно будем различать жизнь тела и жить в ней. Таким образом, болезнь, упомянутая в 5 главе послания Иакова, является особым видом болезни. Откуда нам знать, что его болезнь особенная, а не общая? Потому что в следующем стихе апостол пишет следующее. «И молитва веры спасет больного, и Господь восстановит его, и если он совершил грехи, то это будет прощено ему». Стих 15. Какой грех он совершил? Здесь его грехом должно быть было оставление тела Христова. Если бы совершенный им грех носил личный характер, все, что ему нужно было бы сделать, это довериться драгоценной крови и при необходимости признаться в этом другим причастным к этому людям, чтобы с ними разобрались. И тогда он был бы прощен. Ему не нужно было бы просить старейшин прийти и помазать его елеем, чтобы получить такое прощение. Помазание елеем от старейшин не может избавить от греха. Именно кровь смывает грехи. Тем не менее, здесь написано, что если он совершил грехи, то это будет ему прощено. И это прощение приходит по молитве старейшин. Следовательно, этот грех отличается от обычного. Это грех дисгармонии с телом Христовым. Такой грех не будет прощен, даже если он сам помолится Богу. Ему нужны братья, ему нужно, чтобы старейшины пришли и помолились за него. Только тогда он будет прощен. Ему нужна помощь других людей. Следующий стих очень примечателен. «Итак, признавайтесь друг перед другом в грехах ваших и молитесь друг за друга, чтобы вам исцелиться». Мольба праведника приносит много пользы. Стих 16. Почему здесь говорится о том, что «итак, признавайтесь в ваших грехах друг перед другом»? Просто потому, что в теле Христовом что-то не так, и поэтому необходимо исповедаться в грехах друг перед другом. Больной должен исповедоваться в своих грехах старейшинам и наоборот. Это показывает нам, что когда один член церкви поступает неправильно, ответственность лежит на всем теле. В теле Христовом, если один член церкви болен, ответственность несут старейшины всей церкви. Возможно, старейшины не проявляют достаточной любви или заботы. Им нужно исповедаться в этом грехе. Больной человек, конечно, также должен исповедаться в своем грехе, грехе независимости и оторванности от тела. Они должны не только исповедаться друг перед другом, но и молиться друг за друга. Старейшины снова будут молиться за больных, а больные будут молиться за старейшин. Это в достаточной мере показывает необходимость любви и смирения в церкви. Когда человек отпадает от тела, он является больным не только физически, но и духовно. Ибо всякий раз, когда человек теряет связь с телом Христовым, он выходит из-под помазания. Как же важно для него увидеть необходимость возвращения к помазанию и к телу. Откровение, полученное Павлом во время покаяния. В Деяниях, в 9 главе показано, что во время покаяния Павла полученное им откровение содержало два аспекта. Когда он шел по дороге в Дамаск, его внезапно озарил свет с небес. Он упал на землю и услышал голос, говоривший ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Господь говорит: «Что ты гонишь меня?» Он не говорит: «Что ты гонишь тех, кто верует в меня?» И тогда Павел спросил: «Кто ты, Господи?» На что Господь ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь». Здесь слово Господа показало Павлу, что все, кто верит в Него, едины с Ним. Таков был первый аспект Божьего откровения Павлу, а именно – сокровенное, неделимое единство между головой и телом. Павел был первым в Библии, кто увидел свидетельство о теле Христовом. Никто не может прикоснуться к члену, не прикоснувшись в то же самое время к голове. По этой причине давайте никогда не будем думать, что мы можем грешить против нашего брата, не согрешив одновременно против Христа. Давайте всегда помнить, что тот, кто прикасается даже к самому маленькому члену тела, прикасается к самой главе тела. Тот, кому больно, это член, но тот, кто чувствует это голова. Павел был человеком, которого Бог очень использовал. И все же на пути в Дамаск Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Стих 6. Господь имел в виду следующее: «Я не скажу тебе, что ты должен делать, это сделает кто-нибудь другой». Господь использовал кого-то другого, чтобы рассказать об этом Павлу. Это откровение о теле, и этот второй аспект Божьего откровения Павлу столь же важен, как и первый. В первый день спасения Павла Господь открыл ему закон или принцип тела Христова. Хотя Павел должен был стать сосудом, который Господь использует с полной отдачей, Господь, тем не менее, использует других людей, чтобы они помогали ему. Поэтому давайте никогда не будем думать, что нам не нужно зависеть от других, как будто мы должны получать все непосредственно из рук Бога. Правда, это не значит, что мы должны слепо следовать за другими людьми. Но это предостерегает нас от такой возвышенной позиции, когда мы верим, что сами можем принять Слово Господне и решить все свои проблемы в одиночку. Обратите внимание на то, что произошло с Павлом. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел и не ел и не пил. Стихи 8-9. Павел уже вошел в город, но в течение 3 дней никто не приходил, чтобы сказать ему, что он должен делать. Что, если он потеряет терпение? Однако через 3 дня пришел Анания. Кто был этот Анания? До этого случая мы никогда не видели его и не слышали о нем по имени. И даже после этого мы больше ничего о нем не услышим. Он не был известным человеком. Однако Господь облек его властью и использовал, чтобы помочь одному из величайших апостолов. Разумение великого апостола было открыто не им самим, а малоизвестным братом. Когда Анания увидел Савла, вскоре ставшего Павлом, он возложил на него руки и сказал: «Брат Савл, Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святого Духа». Стих 17. Его возложение рук на Павла и произнесение «брат Савл» было сделано для того, чтобы показать Павлу тело Христова. А для того, чтобы Павел исполнился Духа Святого, нужно было привести его под помазание. Часто руководство Святого Духа в нас заключается в том, чтобы привести нас к принятию руководства других людей и помощи от них. Если мы не примем помощь других, мы упустим много из того, что Господь приготовил для нас. Некоторые христиане решают все, руководствуясь своими личными чувствами. Где же тогда тело Христово? Такие верующие живут исключительно в сфере своей личности. Они не видят тела и не ощущают его. Братья должны вспомнить свое прошлое и провести инвентаризацию того, сколько их действий было в сфере тела Христова. Каждый из нас должен это понять. Я член церкви. Я ограничен телом. И я буду получать помощь от других членов церкви. Пусть Бог сейчас покажет каждому из нас тело Христова. Но что же это за человек, который осознает тело? Это человек, который ищет общения, который боится, что он сам может быть неправ, и который не осмеливается работать самостоятельно. Таков человек, который знает тело Христова. Суждение братьев. Следующие слова из Евангелия от Матфея 18 главы весьма удивительны. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Стихи 15-16. Здесь говорится не о том, чувствуете ли вы сами, что что-то не так, а о том, что если два или три брата говорят, что вы не правы, значит, вы не правы. Акцент делается на том, действительно ли что-то не так, а не на том, чувствуете ли вы, что что-то не так. Предположим, например, что брат заявляет вам: «Ты согрешил против меня в определенном вопросе, но ты не осознаешь, что что-то не так. И вот ты идешь молиться. Помолившись, ты все еще не осознаешь, что что-то не так. И поэтому ты говоришь своему брату следующее: «Хотя ты и говоришь, что я согрешил против тебя, я вовсе не чувствую, что причинил тебе зло. Я молился, и у меня все еще нет ощущения, что я причинил тебе зло. Я молился не небрежно, я действительно искренне молился об этом. Я не вижу в этом ничего дурного. Это не значит, что я отказываюсь признавать свою неправоту, напротив, я стремлюсь исповедоваться в любом грехе. Тем не менее, я не вижу здесь ничего плохого». Затем ваш брат пойдет и расскажет об этом другим братьям. Услышав об этом, они все придут к вам и скажут, что вы не правы. Будучи смиренным человеком, вы ни в коем случае бы не отказались исповедаться в грехе. Но в этом случае вы никак не можете признаться, раз уж не видите ничего плохого. Итак, вы снова идете молиться, но ваше внутреннее отношение к этому вопросу по-прежнему не меняется. Тем не менее, Господь говорит, что если все ваши братья говорят, что вы не правы, значит, вы не правы, независимо от того, чувствуете ли вы себя правым или нет. Другой стих из 18 главы Евангелия от Матфея проясняет этот вопрос еще больше. Это объясняет нам причину, по которой я не прав, когда я так не считаю, и все же братья говорят, что я не прав. «Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» – стих 20. Некоторые люди воспринимают этот стих как обещание. Это не совсем верно. Господь дал этот стих не для того, чтобы просить о Его присутствии. В этом стихе из Священного Писания говорится, что там, где двое или трое собраны во имя Господа, Он будет среди них. Быть собранным во имя Господа означает отказаться от индивидуализма, то есть от того, что теперь ничто не зависит от нас самих, и встать на почву тела Христова. Поскольку Христос пребывает во всех них, Он находится среди них. Там, где двое или трое отвергнут себя и встанут за Христа, Господь проявит себя. Истинная гармония выражается в теле. Если мы стоим на почве тела Христова, это означает, что Господня власть всегда присутствует. Христос находится среди них, и они могут представлять Его тело. И поэтому, когда другие братья видят ошибку, которую вы сами не видите, вам следует прислушиваться к двум или к трем братьям, а не к себе. Это не значит, что вы должны слепо прислушиваться к словам других. Только если эти двое или трое действительно отрекутся от себя и соберутся во имя Господа, с вашей стороны будет мудро принять суждение других, а не полагаться на свое собственное суждение. В церкви есть четыре категории людей, которые представляют тело Христово. Во-первых, апостолы. Во-вторых, старейшины. В-третьих, отдельные верующие, специально посланные Господом, как, например, в случае с Ананией, специально посланным поговорить с Павлом. И в-четвертых, двое или трое верующих, которые отвергают самих себя и собираются во имя Господа. Эти четыре категории людей представляют все тело Христово. В том случае, если вы в чем-то неправы, Господь может специально послать к вам одного верующего, чтобы он сказал вам, в чем именно вы неправы. Если вы не послушаете одного верующего, он расскажет об этом двум или трем другим. И эти двое или трое верующих затем обратятся к вам. Если вы по-прежнему не будете слушать, то в следующий раз вам понадобится помощь старейшин. Вы не можете позволить себе действовать самостоятельно. Во многих нерешенных вопросах вам нужно обращаться к пресвитерам и апостолам, потому что они специально избраны Господом, чтобы представлять тело Христово. Апостолов и пресвитеров следует уведомлять о любых важных делах, чтобы они могли помочь вам в неясных ситуациях. Мы не должны пренебрегать телом и теми, кто его представляет, иначе мы не сможем жить церковной жизнью. Пусть Господь даст нам не только откровение о теле, чтобы мы могли иметь свидетельство о теле, но и благодать подчиняться тем, кто его представляет. Как только человек получает спасение, он должен быть немедленно введен в общение с телом Христовым. Пусть Господь даст нам возможность повиноваться телу так же, как и повиноваться Господу. Пусть Он избавит нас от индивидуальных независимых действий и побудит нас в полной мере жить жизнью тела Христова.